Радио Свобода. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. И говоря о каких-то болевых точках повседневности, или здесь, может быть, моего сознания, я хочу поделиться с вами пропажей. У меня пропала победа. Ну, так скажем, не пропала, а пропало чувство единения со страной, которая всегда приходила ко мне в эти майские дни. И вот сейчас опять в Москве тепло, в Москве весна, уже совершеннолетняя погода, раскрылись те самые клейкие листочки, о которых писал Достоевский. И вот всегда как-то наступало это чувство 1 мая, затем 9 мая, когда ты чувствовал, что существует некая большая страна, некая большая история, к которой ты имеешь возможность приобщиться. И вот вы знаете, на это 9 мая, по мере того, как этот праздник приближается, я с ужасом ощущаю, что я не могу ощущать себя частью вот этого огромного дискурса, вот этой гигантской георгиевской ленты, которая ввязали всю страну. И я хотел с нашими гостями и с вами, наши дорогие слушатели, этим чувством поделиться и попытаться разобраться, что произошло, каким образом культ победы превратился в гигантское, не побоюсь этого слова, тоталитарное действо, которое в сети сейчас называется «Победа бесием». Каким образом победа была приватизирована властью и вот этим вот посткрымским большинством. Как именем Победы творятся самые неприятные и нелицеприятные действия нашей власти от аннексии Крыма до конфронтации с Западом. От, как оправдывается все, от сталинизма до оправдания ГУЛАГа. Так что поговорить об этом позвали наших сегодняшних гостей. Это экономист Андрей Мовчан, руководитель экономической программы фонда Карнеги. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер.
И историк Никита Соколов, заместитель генерального директора Музея Москвы. Добрый вечер, Никита.
Добрый вечер.
Вот, я не знаю, вот это такой субъективный всплеск, который я вам тут представил в начале. У вас есть похожие чувства? Что вот, у меня такое ощущение, как вот в свое время, да, Майкл Мор спросил у Джорджа Буша, where is my country, dude? Да, где моя страна, чувак? Вот я хочу спросить, где мой праздник, где моя победа?
Ну, Андрей. Если можно, я начну. Сергей, я на самом деле относился бы к этому намного спокойнее, чем сегодня к этому относится большая часть либеральной интеллигенции. Нет, мне кажется, в истории человечества ни одного прорыва в светлое будущее, ни одного гуманистического течения, ни одного доброго акта или дела, которое не было бы приватизировано людьми в злых целях. Мы же не думаем, что христианство приватизировано инквизицией в свое время, мусульманство терроризмом, а иудаизм ортодоксами. Мы не думаем, что светлые образы фильмов про войну приватизированы тиранами, которые хотят управлять страной и безнаказанно ее грабить, правда? Иисус Христос живет своей жизнью, и мы носим крест не потому, что его никогда не использовали в крестовых походах, а потому, что он отражает то, что мы думаем об этом. Точно так же и с победой. Есть там мои деды, которые прошли всю войну и которые были частью этой победы. Да, есть, в конце концов, уничтожение последнего всемирного агрессора, фашистской страны, которая думала всерьез завоевать мир. Хотя понятно, что мир сегодня держится на трудах Эйнштейна, а не на победе наших войск. Да, потому что без атомной бомбы мы, наверное, бы были в кошмаре войны еще не раз. И тем не менее, победа это была. И кто бы не хотел ее себе присвоить, это невозможно.
Это да, нет, я не отрицаю сам факт победы, это остается она моя, она у меня в сердце. Но вот здесь я хочу даже скорее не что с победой, а что случилось со страной под именем победы. Вот я Никиту хочу спросить.
Вот я никак с Андреем не могу согласиться, да. И никак не могу относиться к происходящему спокойно, потому что, значит, меня как историка лишили опыта войны. И это произошло не сегодня. Мы страна, которая празднуем победу, оторванную от явления войны. И это случилось не сегодня, для этого был пройден большой путь, и большая работа была властью и пропагандистами проделана, начиная с 1965 года.
Ведь, то есть победа некая абстрактная, у меня такое ощущение, что какой-то ректификационная колонна какая, победа, очищенная от любого чувственного опыта.
Да, от опыта войны уже точно, безусловно. И ничто в образе победы, который является нам в белом кителе генералиссимуса, не должно напоминать картины лейтенантской прозы или лучших фильмов о войне, показывающей реалии. Но началось это не сейчас.
С 65-го, вы считаете, с Брежневского?
Да, разумеется, потому что при Сталине же победа не праздновалась.
Ну да, вот я хотел начать.
Для Сталина, я бы хотел действительно отмотать назад, чтобы показать, как это возникло исторически. Это же не сегодня, здесь тянутся давние цепочки причинно-следственные. Потому что для Сталина, конечно, начало войны было травмой, вплоть до психической, вплоть до полной выключки в середине.
Он же, это же, по-моему, не апокриф, он боялся, что за ним пришли.
Когда за ним пришли Берия и Маленков, он был уверен, что его пришли арестовать. По первым его репликам было понятно, что он думал, что его пришли арестовать за то, что он уклоняется от управления страной. Вот. Когда они пришли и предложили ему стать во главе комитета обороны, он как-то воспрял.
Приободрился.
Но этот шок остался. И шок этот был настолько чудовищный, что он прорвался даже в его победном тосте,
знаменит, который не опубликовал.
За здоровье русского народа.
По-моему, на первом банкете, не два было победных банкета.
Да-да-да, это майский первый банкет 24 мая 1945 года с генералитетом, который был не публичный и только для своих. И там он проговорился, что спасибо русскому народу, другой бы сверг это правительство и послал бы его далеко-далеко. То есть этот шок жил в нем. И важно, что с войны вернулся совсем другой народ. Не тот, который на нее ушел. Ведь та армия, которую Сталин сделал для своего режима к началу войны, она армию в 41-м году проиграла. И возникла в ходе войны, когда война действительно становится отечественной, она совсем не сразу становится отечественной, вопреки нашим учебникам и пропаганде, образуется и другая армия, и другой народ.
А в какой момент она, по-вашему, становится отечественной?
Ну, вот разные историки по-разному считают.
После Сталинграда?
Кто считает с лета 42-го, кто с осени 42-го. В зависимости от того, считать ли... Ну, вот, как бы, народ состоял из, как бы, трех разных по весу фракций. Была, очевидно, большевистская фракция, которая твердо держалась за советскую власть. Это большие города, студенты, профессура, то есть, кого составлялись народное ополчение. Вот. Была открыта антисоветская часть, очень значительная, которая ждала немцев как освободителей. Она тоже примерно, ну вот по точные подсчеты нельзя произвести, но тоже это 10-15% населения открыто антисоветского. Подавляющее большинство не имело информации, что за немец. И вообще не собиралось воевать сию минуту, а хотелось как бы уклониться от принятия решения. Ведь гигантские же цифры уклонистов от призыва. Чудовищный. Вот недавно, в прошлом году генеральный штаб уже российский опубликовал эти цифры. 5 миллионов уклонившихся от призыва.
В 41-м.
В 41-м году. Гигантская цифра.
Ну да, страна становится нацией только где-то к лету 42-го года,
когда становится понятно, угрозы. Что немцы не сделают того, чего ждало вот это вот крестьянство, замордованное коллективизацией, чего ждал город, замордованный всякими репрессиями, то есть отмены колхозов, отмены церковных гонений и, ну, некоторой демократизации политической системы, то есть реальных выборов, реальной власти.
Ну, то есть возвращаясь,
когда немцы этого не дали, и стало понятно, что шило на мыло меняется, но только если по-русски говорят, а те еще и по-немецки. Вот тут народ пошел в партизаны, и появились партизанские отряды. И вот самый главный, может быть, показатель, мемуаров же очень мало, дневников почти нет. Это запрещалось, это не как-то было опасно. Вот. Статистическая цифра очень самая важная в этом смысле, когда война становится отечественной. К концу 42-го года, когда потери армии становятся по типу такими, какие обычно несет армия хорошо мотивированная. Правильно мотивированная армия в конце 19-го, в начале 20-го века, 75% потерь несет санитарными потерями. То есть теми людьми, которые ранены и, в принципе, могут вернуться в строй. До середины 42-го года потери Красной Армии – это невосполнимая убыль.
Ну, то есть просто это вот эти все котлы, эти
убитые,
катастрофические
потери. Самые большие потери – дезертирами, даже не убитыми, а дезертирами. И пленными. Самые большие потери пленными.
Ну да, то есть к 42-му году, и, соответственно, сталинское празднование победы, оно, конечно, является очень сдержанным, он боялся ветеранов, как я понимаю, как некой силы, которая вернулась.
Фронтовиков он боялся и ненавидел.
И, собственно, все чистки послевоенные.
Знаменитый парад, в котором бросают знамена к мавзолею, ведь это специальный полк НКВД бросает знамена. Никаких фронтовиков туда не допустили.
Ну да, все вот эти вот символы свободы. То есть освобождение памяти победы тогда начинается действительно в полной мере с Хрущева, да? С хрущевской оттепели, может быть.
Значит, победа при жизни Сталина была сталинской победой. Только поэтому, значит...
И вообще не праздновалось, не был выходной день.
Был выходной день до 47-го года. В 47-м году отменили выходной день.
То есть было дважды праздновали, в 46-м, 47-м?
Да. В 47-м, в декабре 47-го отменен был День Победы как выходной день. Вместо этого сделали нерабочим днем 1 января. Вот тогда образовался великий праздник советского народа до сих пор.
Ну да. Мы, наверное, с вами здесь, Андрей, уже застали такой более поздний хрущевско-брежневский вот этот, да, канон Победы. Скорее даже брежневский такой, бетонный, который отлился вот в эти вот формы новой земли, малой земли.
Конечно, с одной стороны. А с другой стороны, это мало чем отличается от других канонизированных празднований в других странах. И это мой, наверное, вопрос к историкам. Да, я понимаю, что объективная реальность интересна для изучения, но народы требуют зрелища и памяти. Эти зрелища нужно выстраивать, память канонизировать. Память о гражданской войне в Соединенных Штатах Америки мало отличается по степени правдоподобности от того, что мы сейчас видим в связи с войной. Вопрос, как ты используешь эту память. Агрессивно, пассивно, для сплочения нации, для создания ненависти внутри нации и так далее. Может быть, нам стоит сейчас говорить не о том, насколько точны воспоминания, а о том, как они используются?
Ну да, конструирование. В любом случае, любой режим конструирует свою память. Да? Ведь то, что, возвращаясь к тому, о чем Никита начал, при Хрущеве начала конструироваться, может быть, такая впервые, единственная была возможность создания негосударственной памяти, да, частных историй, той самой лейтенантской прозы. То есть, да, это совпало с оттепелью.
Был короткий период оттепели, когда неофициальная память о войне вполне на равных конкурировала с официозом, который был еще слаб. Фронтовики, именно фронтовики были авторитетным слоем. Ведь, собственно, тогда все были участники войны. Все взрослые, все как-то в войне участвовали. И особым авторитетом пользовались именно фронтовики. То есть, те люди, которые были на передовой, действительно нюхали пороха, и к ним относились иначе. И они сами были немножко другие, потому что эти люди, оказавшись в этих условиях маневренной войны, которая требует личной инициативы в каждой точке, они освобождались от тоталитарного гнета, война освобождала. Это поразительное наблюдение, которое делают все рефлексирующие фронтовики. Вот стоило недоучившемуся студенту, который уже привык думать, попасть в окопы, как он немедленно наблюдал это и потом писал воспоминания. Война освобождает. Вплоть до такой степени, что фронтовики переставали бояться НКВД и СМЕРШа. Очень частые случаи, когда отбивали своих у этих самых страшных органов, которых все боялись до потери сознания в мирное время.
Ну да, и вот эта вся струя, она пробилась и где-то шла до середины 60-х
до
годов,
середины до начала вот этого брежневского. Пока, значит, Суслов, по всей видимости, не придумал, как перевернуть народную память о войне, и не закрепить в народном сознании такую партийную идеологему о том, что это торжество эффективности и показатель эффективности системы.
Не победа народа, а победа
не
системы.
Не победа народа, а победа советского строя и его коммунистической партии. Ну вот да. Тут начался новый разогрев памяти о войне, уже не народной, которая никак не была связана с народным опытом оккупации, вот какие главные народные опыты, вот самые массовые. Значит, 8 миллионов человек вернулось с фронта, фронтовиков. 5 миллионов человек вернулось из Германии остарбайтеров. 70 миллионов человек было под оккупацией, которые видели немца другого, не плакатного, не пародийного.
Не Кукрыниксов, да.
Не Кукрыниксов, это совершенно другие опыты. Вот. И эти опыты в своей совокупности, если бы им дали соединиться, их отрефлексировал кто-то, они ясно требовали реформ советского устава. Это вот как-то очевидно. И поэтому вот как бы главная партийная задача, поставленная там уже в 1946 году на уровне борьбы с низкопоклонством, а потом достигшая апогея в борьбе с космополитизмом в 1948 году, это был удар по тем людям, которые могли бы этот опыт войны отрефлексировать, соединить и сделать выводы. Да, он нанесен ровно по той интеллектуальной прослойке, которая могла бы это все соединить.
То есть интересно сейчас получается, что мы с нынешним вот этим вот культом войны, культом победы, фактически наследники той ждановской 48-го года сталинско-ждановской политики борьбы с космополитизмом.
На мой взгляд, безусловно.
Ну, очень Андрей. Интересная и парадоксальная ситуация. Ведь в результате поствоенной политики победила эта партия фронтовиков. И оттепель – это продукт того, что общество перестроилось, в частности, продукт того, что общество перестроилось после войны. И за Сталином, который то ли умер, то ли убит, историкам виднее, наверное, не пришел еще более жесткий диктатор, и не наступило катарсис и разрушение страны, да, а пришла оттепель. Почему этот опыт не пугает тех, кто сейчас пытается использовать те же способы для ведения управления страной?
это вопрос не историку. Извините, это вопрос не историку. Уже...
Может быть, это и есть победа.
Собственно, да. Да и брежневская генерация, в общем-то, Брежнев сам в себе закончил войну генералом. Уже это вот последнее вхождение во власть такого большого военного поколения, имеющего этот травматический опыт. Собственно, большая часть, может быть, мирного сосуществования в Западом, она в том и отчасти, что Брежнев, собственно, имел живой опыт войны. И вся брежневская элита.
В этом ужас нашей нынешней ситуации. Вот память народная о войне – это память об ужасе и мерзости войны во всех ее как бы вариантах, чтобы людям не удалось пережить. А идея победы – это славная победа, которая рождает только гордость. Народная память, растится, из нее растет сокрушение, смирение и желание никогда больше не воевать. Из горделивой идеологемы войны растет вот этот лозунг, который я сегодня видел на какой-то машине.
Но
мы
можем
ощущение, повторить.
Можем, да,
41-45 можем повторить. Из разных способов обращения с памятью войны растет разное общество.
Да, вот это вот очень важный акцент. Я на нем сейчас хочу остановиться, сделать небольшой перерыв, напомнить нашим слушателям, что это программа «Археология». У нас в гостях Андрей Мовчан и Никита Соколов. Мы вернемся буквально через несколько секунд. И снова здравствуйте, программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Говорим сегодня накануне великого праздника, Великой Победы. Говорим сегодня о войне и о том, что сделала власть с памятью о войне. Собственно, что она с ней делала на протяжении последних 70 лет, с тех пор, как вернулись фронтовики. В мае 45-го года началась очень тщательная, кропотливая работа государственной пропаганды и всей властной машине по переработке этой памяти о войне. К тому она пришла, что сейчас по улицам Москвы, вот как напоминает наш гость Никита Соколов, ездят машины, на которых нарисованы такие достаточно скабрезные рисунки, как, значит, сверху человек в форме серпа и молота, снизу человек с головой свастики и подпись 41-45, можем повторить. Так вот, как мы пришли к этой жизни, говорим с нашими гостями, экономист Андрей Мовчан, историк Никита Соколов. Я хочу понять, что сейчас происходит с военным мифом, который мы описали через брежневские, хрущевские, затем брежневские времена, что происходит при Путине. Ведь, по-моему, ранний Путин еще фактически не было такого. К нам и гости приезжали, ну, я уж не говорю, в 90-е там у нас, естественно, был нарратив единства с Западом. Но и при раннем Путине, я помню, в 2005 году уже намечались трения, но, собственно, никто не ставил под сомнение то, что мы с Западом были союзниками.
Андрей. Ну, ведь, да, это скорее вопрос уже не исторический, а экономико-политический. На самом деле, ведь сейчас тоже никто не ставит под сравнение то, что мы с Западом союзники. Если вы посмотрите на наш торговый обмен, то доля нашего экспортно-импортного баланса с странами ЕС и Соединенными Штатами Америки выросла за последние годы и продолжает расти. Есть дискурс, есть пропаганда для населения, для, скажем так, простого народа, и она так и воспринимается наверху, как пропаганда для простого народа. В рамках этой пропаганды кругом враги, фашисты, Запад, Америка, они угрожают целостности страны, они покушаются на наши ресурсы. И есть реальная жизнь, в рамках которой живут реальные феодалы, которые контролируют территорию, и их дети на Западе, их недвижимость, их ресурсы на Западе. У них очень интенсивные контакты с Западом, и политические, и торговые. Они достаточно плодотворно с Западом конструируют модели взаимодействия на общемировом уровне. По самым разным вопросам, от реакции на ИГИЛ до вопросов, кто и как делит рынок оружия, например. Поэтому, мне кажется, нужно отделять пропаганду, которая может быть разной. Да, мы знаем, что такое пропаганда по Латинской Америке, например. Как десятилетиями эти страны, полностью зависящие от США, внутри страны используют яростную антиамериканскую пропаганду. А жизнь, она живет отдельно, и мы продолжаем активно сотрудничать с ЕС и с Америкой.
Ну, это так, но все-таки согласитесь, что из вот этой вот оголтелой пропаганды родился и Крым, родилась война на Донбассе, и туда едут люди, и общество введено в состояние перманентного психоза и мобилизации.
Ну, безусловно, но это, опять же, не имеет никакого отношения ни к США, ни к Европе. И США и Европа слабо представляют себе, что у нас происходит. А из-за океана вообще не очень понятно, Украина, Россия, одно это, не одно, что там происходит, кто где. Это все продукт для внутреннего употребления, продукт, связанный с тем, что в какой-то момент потребовалось переключить внимание общества с абсолютно неудавшегося проекта экономического развития по тому пути, который был предложен нынешней властью. проект стал разваливаться, от него просто стали отваливаться куски в последние годы. И нужно было заменить для общества ориентиры. 20 лет назад были построены экономические ориентиры, обществу был обещан экономический рай без идеологии. Экономического рая не получилось ни в какой степени, и потребовалась идеология.
Идеология. Никита Соколова хочет спросить. Вот вы видите какую-то эволюцию путинского отношения к победе с 99-го и по 2015-й год?
Да, это связано с тем, о чем говорил Андрей Мовчан. Поскольку нам Конституцией запрещено иметь государственную идеологию, то в качестве такой вот замены ей ровно попытались воспользоваться историей. И ныне, собственно, то, что...
Победой, фактически. У нас вместо государственной идеологии замещает победа сейчас.
Не только. Она там, по многим линиям и по многим эпохам это прослеживается. Ну, не знаю, начать ли с того, что мы опять осажденная крепость на уровне школьной программы, чего не было после перестройки никогда. А теперь опять два года назад утвержден так называемый историко-культурный стандарт, собственно, программы школьного преподавания истории, где мы опять будем осажденная крепость испокон веку, из X века.
Вот здесь, Никита, хочу уточнить и немножко поспорить с Андреем Мовчаном, потому что мне кажется, что осажденная крепость, она тоже вырастает из победы. Победа стала каким-то таким осевым дискурсом во всем конструировании нашей идентичности, нашей политики, что даже из победы выводится, что да, союзники-то они союзники, но вот как бы сразу они все равно имели в виду прижать нас к ногтю, и по большому счету это мы на своем горбу сами вытащили победу. И вот нынешний российский изоляционизм, вопреки всем встречам на Эльбе, все равно растет из вот этой вот заново поданной переосмысленной победы.
Может быть, наоборот. Может быть, заново поданная переосмысленная победа вырастает из потребности этого изоляционистского дискурса для народных
масс.
Ну
да, здесь две стороны одной медали, может быть.
Здесь безусловно, встречное движение, ну как-то я уже перехожу со своего поля исторического на поле просто политического наблюдателя, не очень сведущего. Но, разумеется, здесь идет встречное движение. Потому что вот то, что я наблюдаю на уровне трансформации школьных программ, и значит, особенно в последние три года, когда создано российское историческое общество, российское военное историческое общество, которое уполномочено эти программы ковать, то там очень видно, что укрепляется ровно сталинская концепция войны, изоляционистская. Мы опять не участвуем во Второй мировой войне, у нас своя отдельная Великая Отечественная. То есть совершенно понятно, для чего это было изобретено в сталинские времена, но мне совершенно непонятно, для чего демократической России повторять эту историю. Но да, тоталитарному режиму было неудобно, что он, вообще говоря, во Вторую мировую войну вступил на стороне гитлеровской Германии в качестве ее фактического союзника. Но сейчас-то зачем? И опять бедные дети должны будут в учебниках преодолевать этот совершенно мутный параграф «Борьба Советского Союза за мир» накануне Великой Отечественной войны. Уже идет Вторая мировая, а у нас все еще канун Великой Отечественной. Мы уже с Финляндией, в Прибалтике воюем, уже в Молдавии воюем. А все еще у нас канун и борьба за мир.
Борьба, да-да.
Это же дети бедные, несчастные. Вот этот гиблый билет, если кому достается на школьных экзаменах или вступительных. Ведь невозможно же это преодолеть.
Ну да, сейчас юбилеи, которые прошли и финской войны, и начало финской войны, и окончание финской войны, практически вот сейчас юбилеи Прибалтики будут оккупации, так что они фактически как-то замолчены и заиграны.
Ну а как? Как быть, если мы, если вот если опора идеологическая общества, в котором мы сейчас живем, это победа в Великой Отечественной войне? Это значит, что мы ведем Великую Отечественную войну, и, естественно, немедленно отсюда исчезает. Все, что касается войны на Тихом океане, войны в Африке, вот, собственно, которые сильно поломали хребты Гитлеру и его союзнику, исчезает, вообще говоря, совершенно исчезло из школьного курса идеи ленд-лиза, преподносится как нечто, во-первых, корыстное, что якобы помощь это предоставлялась исключительно за деньги, и за нее платили, хотя это неправда. А во-вторых, помощь представляется ничтожной, что тоже неправда. Это были огромные поставки и решающие в первые годы войны.
Но за ленд-лиз все-таки золото шло? Была расплата золотом за ленд-лиз?
Нет. Договор ленд-лиза был совершенно четкий. Значит, если что-то пропало и израсходовано в ходе войны, то за это не платится ничего.
Да, это безвозвратно.
Это
да.
безвозвратно. Если что-то еще уцелеет после войны и будет пригодно к использованию, то за это надо будет какую-то небольшую сумму компенсационную заплатить. Эти небольшие выплаты были сделаны...
Собственно, за остатки были за эти остатки выплаты сделаны.
Исключительно. Но никто, разумеется, не платил за тушенку, которую съели.
Но с другой стороны, я смотрю, как подается из вот этого военного огромного парка тематического, подается идея Ялты, идея Потсдама, идея послевоенного раздела мира. Потому что берется как раз идея несоюзничества с Западом, да, вот когда открывался сейчас в январе, что ли, этот памятник Церетели в Крыму, поставили где-то заискивающие. Черчилль с Рузвельтом смотрят на великого Сталина.
Вот смотрят великого Сталина.
Да, да, и там такие сапоги огромные сталинские, все такие маленькие, во главе с Нарышкиным стоят у этого сталинского сапога. Там такая идолопоклонническая картинка. Ну вот, и мне кажется, что... Берется оттуда идея геополитического величия России. То есть победа, она сейчас фактически нужна нам для того, чтобы легитимировать место России в мире и ее претензии на переигрывание итогов холодной войны. Андрей.
Ну, нет, ну, мы говорим очевидные вещи, да, мы можем друг другу их рассказывать, но, по-моему, их понимают все слушатели. Здесь, мне кажется, надо с другой стороны смотреть. Это же очень печально, что у нас действительно по факту нет ничего, что легитимизирует наше место в мире на сегодня. Мы успели за 70 лет, прошедших с войны, растерять все свои преимущества и возможности для того, чтобы без архаичной истории, без переделывания истории иметь это место. А с другой стороны... С другой стороны, я, может быть, скажу жестокую вещь, но это меня и утешает. Ведь вся эта риторика действительно ни на чем не основана. Мы можем сколько угодно сегодня говорить про наше место на основании старых договоров и старых возможностей, но возможностей сегодня больше нет. Государство неэффективно, в государстве нет институтов, государство теряет экономику, государство с каждым годом отстает на год от развитых стран. Мы, безусловно, можем взорваться эксцессами местных региональных конфликтов еще. Никто не гарантирует, что не будет еще трупов, что не будет еще проблем. Никто не гарантирует, что не будет кризисов, и никто даже не гарантирует, что не будет распада. Но мы точно уже гарантированы от повторения Второй мировой или, если хотите, Великой Отечественной войны. И это, наверное, хорошая новость. Плюс, что еще очень важно, из всей пропаганды Советского Союза поствоенной вырос нигилизм 80-х годов. Общество обмануть очень сложно. Его можно увлечь, его можно ложно консолидировать, его можно занять, его можно отвлечь, но обмануть его невозможно. Все равно рано или поздно мы приходим к одной и той же точке, где надо делать перестройку, возвращаться к нормальному образу жизни, иначе конец. И вот эта вот точка «иначе конец» с экономической точки зрения для России сегодня, если все пойдет так, как сейчас, находится где-то в 5-6 годах от нынешнего дня. Я думаю, что вероятность 99% там появляется новый Горбачев в том или ином виде. И опять будем переписывать все учебники.
Ну да, в том числе историю победы. Но, с другой стороны, вот здесь вы говорите очень важную вещь. Может быть, сейчас взглянем на это не с такой вот, то, что я задал изначально, такой критический тон. Может, это действительно та платформа, на которой может состояться наша гражданская нация? Может быть, действительно надо взять победу как вот это вот смысловое ядро всего нового российского мифа? Не обязательно с георгиевской лентой, но, может быть, с той же самой лейтенантской прозой, с памятью вернувшихся поколений, с альтернативными историями войны тех, кто жил на оккупированных территориях. Вот, и из нее создать какую-то новую нацию, может быть, даже, вот, скажем, если говорить о будущей какой-то России. Никита, как вы считаете, из вот этой памяти, из 9 мая создать, ну, полностью, чтобы 9 мая заместило у нас 7 ноября и несуществующий фактически праздник там 12 июня или 4 ноября?
Ну, вот как историк, я обязан сказать, что для людей нет ничего невозможного. Они чего захотят вообразить и чего вообразят, то, стало быть, это, и могут... Это стало быть, могут да. сделать. Вот. Но меня смущает, что вот так долго действующая на уровне на самых разных уровнях и самыми разными средствами, вот эта довольно развратная, на самом деле, идеологема победы, она закрывает путь к такому развитию. Ведь для того, чтобы гражданское общество состоялось, ну, вот, в лучших его европейских образцах, это должна быть не память не гордость победы, а сокрушение о жертвах. Вот образец Германии как бы в этом смысле самый чистый. Побежденная страна, извлекшая все опыты из этого ужаса, она строит крепкое гражданское общество и достигает в результате, строит и солидарное общество, и вполне себе успешную экономику, которая прилагается к солидарному обществу, а не к какому другому.
Ну, там скорее из отрицания идет вот эта вот идея не вида.
Так ведь это энергия.
Никогда, и вот эта идея штунда-нуль, нулевого времени.
Это огромная энергия. Вот она же может быть, эта энергия, использована в совершенно строительных целях. Ну. Энергия раскаяния и сокрушения, она такая же мощная, как энергия гордости.
Я, если можно, не соглашусь. Здесь не только проблема в том, что у русского народа, как мне кажется, есть некий определенный менталитет, в том числе воспитанный последним веком. Русский народ, российский народ очень плохо признает свои ошибки и очень плохо толерирует стыд. Практически не в состоянии это делать. Нам вряд ли удастся немецким способом развивать российский народ. Кроме того, есть пример Соединенных Штатов Америки, которые сделали себя из гражданской войны и отнюдь не из поражения, да, а даже, я бы сказал, из победы Севера в гражданской войне. Здесь есть другая проблема. Проблема в том, что исходной точкой развития нации или страны должна быть все-таки точка начала, а не точка конца. Победа – это точка конца. Недаром самый главный праздник большинства стран – это День независимости. Это начало, это ноль. У нас еще ничего нет, мы здесь стартовали и пошли вперед. А победа – это все-таки конец. Все сделано, нам уже хорошо.
В этом отношении я, Андрей, хочу уточнить. Я впечатлен был, вот и надеюсь, сейчас статья тоже выйдет. Вы пару дней назад пост в Фейсбуке написали. И вот я тоже задумался по его следам. А в каком смысле вообще тогда, если та победа – это некий конец, это некое завершение какого-то большого проекта, а в каком смысле мы тогда являемся наследниками? Вот тот вопрос, который вы поставили. Наследниками этой самой победы. То есть вот сейчас все эти люди на улицах, носящие, раздающие георгиевские ленточки, считают себя наследниками до Великой Победы. А это правомерно?
Вы знаете, был в советское время великолепный лозунг, который для меня всегда определял смысл празднования Победы. Тогда посреди площадей висели перетяжки памяти павших «Будем достойны». И это во многом определяло положительный дискурс Дня Победы. Действительно, речь шла о том, что сегодняшний день не должен обманывать ожидания тех, кто когда-то умирал за то, чтобы мы. Они в каком-то смысле действительно умирали за то, чтобы мы. И если бы победа рассматривалась в подобном дискурсе, если бы мы сейчас сравнивали себя и анализировали, что мы сделали за это время, и что мы должны были бы сделать и могли бы, наверное, вставали бы другие вопросы. Наверное, бы лозунг «можем повторить» звучал бы по-другому. Уничтожили фашистский тоталитаризм, можем уничтожить и российский тоталитаризм. И если бы это понималось так, я был бы не против опыта победы в этом смысле. К сожалению, про «будем достойны» совершенно забыли. Приватизировано, как старое советское производство, приватизировано новыми капиталистами. Приватизирована победа людьми, которые отношения к ней не имеют никакого, вплоть до фальшивых орденов. И используется ими в своих интересах. Это негативная сторона празднования.
О приватизации победы говорил сейчас, рассказал нам Андрей Мовчан. Это программа «Археология». Мы прервемся на несколько секунд и продолжим.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Снова здравствуйте, программа «Археология», студии Сергей Медведев. Говорим сегодня о приватизированной победе, может быть, даже в каком-то смысле о преданной победе, о том празднике народного единения, о той памяти павших, которая, собственно, объединяла нас, сплачивала на протяжении уже многих десятилетий, и в тот шумный государственный праздник, который это все сейчас превратилось. В гостях у нас экономист Андрей Мовчан и историк Никита Соколов. Я хочу спросить сейчас, в какой степени вообще этот день тогда, если этот день памяти, может являться праздником? Это праздник или это какой-то день поминовения? Насколько этично вообще это именовать праздником?
В зависимости от того, какая у него легенда. Если это победа, которая дает нам, ныне живущим, индульгенцию на все будущее, и как бы мы не безобразничали, действия наши освящены тем, что мы наследники победителей, то это действительно вселенский праздник с чудовищной помпой. если мы будем памятовать уроки войны и собственно, чего хотели люди, там погибшие и страдавшие, то это будет памятная дата. Но уже тогда без фейерверков и военных парадов.
Вот здесь даже, понимаете, дело даже не в военном параде. Вот я сейчас хочу в вот этой большой заключающей части нашей программы понять, каким образом удалось перекинуть мостик от победы к оправданию всего того, что сейчас делает Россия, начиная с аннексии Крыма, заканчивая войной на Донбассе, противостоянием с Западом. Ведь, понимаете, так получилось, что это все освещается именем Победы. Это как бы видится продолжением того, что закончилось вроде бы в 1945 году.
Ну, тут надо бы еще проанализировать, как бы, что внутри этой идеологемы Победы. Ведь Победа там, в 1945 году понималась просто как конец смертоубийства и мир. Вот. А сейчас, когда говорят «победа», говорят, что да, вот это же включается, что включается в смыслы какие, накрываются этим словом, что мы вынесли главную тяжесть войны, мы, будучи в изоляции вечно осажденной крепостью, сами всех победили и готовы всегда сами всех победить. Идти на рожон против всего мира нам всегда это удавалось. Это же имеется в виду. И таким образом перекидывается мостик на современное мирочувствование.
Удивительно. Вот сегодня буквально была новая социология. Левада у Алексея Левинсона в «Ведомостях» написал. Там фантастические совершенно цифры, что сейчас совершенно нормально смотрят на войну. И вот 40% среди молодых людей, 40% против 3% считают, что Россия победит Америку и НАТО. Да. Возможно, и в следующей Третьей мировой войне.
Ну, слушайте, давайте, во-первых, начнем с простой вещи. У людей нельзя отнимать палеотрадиции. Люди праздновали победу задолго до того, как появились русские, Россия и вообще население на этой территории. Нельзя прийти к людям и сказать, что военная победа – это не праздник. Это рано. Я думаю, что еще пройдут десятилетия или века для того, чтобы люди начали осознавать, что война – это катастрофа всегда, и победившие в войне страдают часто больше, чем проигравшие. Мы не сможем отнять у людей то, что они не готовы отдать. Победу все равно надо праздновать. Конечно, это великая победа над фашизмом, мы это понимаем и так далее. Праздник со слезами на глазах – это не фигура речи. Это то, что действительно все люди чувствовали, в том числе пришедшие с фронта.
Только слезы высохли сейчас.
Ну, слезы высохли, но праздник нельзя убивать.
Да. Да.
С другой стороны, людям, которые считают, как вы говорите, что мы победим Америку и НАТО, и Европу, им не нужны оправдания типа победы. Они так считают просто потому, что у них замкнутая в себе психология, они привыкли не отдавать себе отчет в реальности, им удобно так жить. Мы можем очень долго говорить, почему так случилось, говорить про примитивизацию общества, про геноцид, про уголовную систему морали, которая была создана и так далее. Но так или иначе, если бы не было победы, можно было бы использовать что угодно другое. В данном случае не надо пенять на нож, это рука.
Я сейчас хочу вот о чем поговорить. В какой степени вообще нынешняя победа и нынешний культ победы является культом памяти? Мы к этой теме уже приближались, когда говорили, что вот это, так сказать, в большом государственном нарративе пытаются избавиться, да, от вот этой частной вещи, от частной памяти, от частного страдания, от памяти семьи, от альтернативных рассказов о победе. И вот, глядя на георгиевскую ленту, вот давайте вот поговорим, собственно, об основных составляющих нынешнего вот этого вот большого победного празднования. Георгиевская лента, ветераны, парад победы. Вот эти вот три основные вещи. В какой степени они являются представителями памяти?
Ни в какой.
Никита, да.
Ни в какой степени эти символы не являются памятью. Более того, это как бы указание на место забвения. Это такой шрам, след, что вот здесь вот что-то важное было, но мы об этом теперь ничего не помним, и помнить не хотим, и даже узнавать не желаем. Там внутри должен бы быть опыт победы, опыт войны. Но вместо этого мы имеем, ну, то, что греки называли кинотав, погребальное сооружение, в котором нет покойника. Вот, вроде бы это памятный знак, но там внутри нет содержания.
Кстати, тот же самый кинотав, который вот на Малой Земле сейчас, да, вот вся эта идет история с осквернением этих несчастных девочек, которые станцевали, выложили это видео, получили по 15 суток административного ареста. Они же танцевали у кинотафа, да? Они
это не могила.
Это не могила. Это вот тот самый брежневский бетонный культ, о котором мы говорили, начали заливать всю эту память о войне бетоном, получились эти надолбы
на Малой Земле. А кости по-прежнему там лежат на дне.
Кости не погребены, не похоронены. Вот это вот да. Так что в данном случае это здесь Никита, конечно, очень полемично, но, по-моему, очень точно говорит, что это не место памяти, а это место забвения.
Об этом первым написал Борис Дубин 10 лет назад.
Как раз когда Георгиевская лента появилась.
Ровно тогда.
Кстати, знаешь, признаюсь, что первый год, когда она появилась, я ее приветствовал. Мне понравилась сама идея Георгиевской ленты, когда она, по-моему, 2005 год, да, ровно 10 лет назад, я не помню фамилии, корреспондент, по-моему, РИА Новости, как это тогда называлось, она это предложила, и я подумал, вот как интересно, это наша, так сказать, корреляция вот этим красным маком Фландрии, да, который на Западе используется, вот этот Red Poppy Appeal. Андрей, вот вы помните, да, когда их ввели, эти
ленточки? Ну, я не просто помню, мы какое-то время их тоже радостно вешали на антенны машин, да, и вообще я не вижу в этом ничего плохого. Кинотафы были нужны, и символы нужны. И, конечно, совершенно не важно, что эта лента реально использовалась там во Власовской армии так же точно, как и в российской армии на тот момент, воевавшей с фашистами. Есть символы, символы всегда условны. И также, я парадоксальную точку зрения, может быть, выскажу, на мой взгляд, даже так же не важно, что подлецы, устроившие мародерские операции на Украине, используют ту же самую ленточку. В конце концов, еще раз, мы не снимаем кресты, потому что их использовала инквизиция. Символы нужны, и пройдут годы, и люди, которые устроили побоище на Донбассе, забудутся, а символы войны останутся.
Да, я понимаю необходимость ленты, но здесь я скорее разделяю вот эти опасения Никиты в том, что лента прикрывает место пустоты, она избавляет людей от труда памяти, это некий паллиатив памяти. А ты повязал ленточку, и ты имеешь право уже все, ты исполнил свой долг, и ты можешь смело и весело гулять по улицам, прыгать, и не... потому что воспоминания – это тяжелая работа, это тяжелый труд, это переживание в себе вот этой травмы, это всего, чего мы лишены.
Но память не бывает долгом. Вы не заставите народ вдумчиво анализировать. Посмотрите на американцев, какая у них память про гражданскую войну. Страшное событие, на самом деле. Практически катастрофа страны, полное банкротство страны. В тот момент даже не экономическое, а политическое. Тем не менее, что люди помнят? Да, Геттисберг. Дикая бойня, которая велась из-за того, на самом деле, вводить высокие пошлины на поставку станков или нет?
Нет, ну да, там и, собственно, выжженная земля, когда Шеридан шел, и там, так сказать, пострадали немало.
Я думаю, что людям надо дать право помнить хорошее. Из хорошего растет хорошее.
Никита, а вы как на это смотрите?
Я бы иначе немножечко говорил об этом. Значит, правильно скорее не помнить хорошее, а правильно вовремя забывать. Вот оставить прошлое историкам и строить гражданское общество на идеалах все-таки будущего и на каких-то правовых основаниях, а не на основании исторической памяти, которая подвижна, чрезвычайно текуча, пластична и легко манипулируема. Это как-то опасный строительный материал для постройки гражданского общества. Вообще мне представляется историка, лучше оставить бы историкам. Но непогребенная история, она мстит. Если вы о преступлениях прошлого внятно не сказали, а в причинах их точно не разобрались и до всеобщества этого не довели, то велики шансы, что общество вновь увлечется ложным путем и вновь, как у нас говорят, наступит на те же грабли. Опыт войны в России не отрефлексирован, не обобщен, не осмыслен. Вот поразительным образом даже студенты старших курсов не понимают, из-за чего это произошло. Каковы причины этой войны, где там движущие силы, ну как-то людям... которые историей специально не занимаются, это вообще все темный лес, можно вмешать все что угодно. А это очень важная вещь, поскольку ровно понимание этих причин и механизмов блокирует в Европе, где это проработано, блокирует возможность нетолерантности, блокирует возможность конфликта, блокирует возможность обострения. Новый мир вырастает из освоения опыта, а дальше можно забыть.
И выходит фактически, что нынешнее 70-летие, это празднование, оно отодвигает нас еще дальше от осмысления этого опыта?
На мой взгляд, да.
От памяти.
Затрудняет, во всяком случае. Вот эти мемориальные законы, которые приняты были в прошлом году, они, безусловно, осложнят работу историков. Они приняты для того, чтобы не осквернялась память о войне и о союзниках, но на самом деле они сильно затруднят на будущее работу с такими темами, которые могут кому-то показаться не героическими, не патриотическими, и общество останется вовсе без знания о самом себе.
Вот то же самое, мне кажется, происходит с ветеранами, потому что это тоже некий создается симулякр, да, некая такая паллиативная реальность, которая отодвигает нас от реальных людей, от реальных историй, от реальных проблем. Вот эта цифра, часто цитируемая, она меня, конечно, впечатляет. Средний возраст сейчас участников парада ветеранов на Красной площади 73 года. Да, на 70-летие Победы к нам приходят 73-летние в среднем, да, по больнице ветераны. О чем это говорит? Что это пришли люди, которые уже, так сказать, я не знаю, семей фронтовиков, что ли, или наследники какие-то, и потом вот этот весь культ совершенно фальшивых ветеранов, которые сейчас буквально наводнят улицы Москвы в эти дни.
А это не сейчас началось. Вот позвольте, я одну короткую процитирую запись действительного фронтовика, запись 1965 года. Из эпохи первого такого помпезного парада. Суверенная и гордая энергия поколения комбатов Сталину не нужна. Атмосфера чудовищная, и фронтовиков отодвигают. На место ее создают особую почитаемую категорию, и только потом становится понятно, что это политика. Политика нивелировки общества, где почет, слава и официальное признание только тем, на кого укажет партия. Вот на кого партия укажет, тот и будет вам ветераном.
Ну да, это создается особая группа людей.
В последние годы мы, да, это специальная группа людей, уполномоченные властью говорить как ветераны. То есть уполномоченные властью носитель авторитетного слова. В последние годы мы замечаем, в последние 7 лет замечательный тренд, что в числе ветеранов как-то все больше становятся представители спецслужб.
Ну да, там ветераны ВЧК, НКВД, Андрей.
Эта проблема, к сожалению или к счастью, очень быстро разрешится. Когда Победе будет 100 лет, то вряд ли удастся создавать ветеранов, каких бы то ни было.
Да вот я не знаю, учитывая, что сейчас у нас 73-летние ветераны, заставшие Победу 3-летними людьми, я думаю, что это, если этот дискурс продолжится, он будет воспроизводиться, тиражироваться вот этой матрицей, и там, как сейчас, могут изобрести каких-то ветеранов войны 1812 года, которые сопереживали, или реконструкторов каких-нибудь назначит ветеранами.
Это то, о чем я говорю, что в некотором смысле этот дискурс ведет исключительно к общему нигилизму. Потому что народ, да, народ увлекающийся, но не глупый.
Это то,
и
кстати,
мы получим 80-е годы снова, и это не так плохо на самом деле.
А как бы не получить хуже 17-й год, когда всех перепичкали перед этим законом Божьим во всех сельских школах. Мужик, освободившись, первым делом пошел громить церковь и стрелять по иконам.
Опасность такая есть, но... К сожалению, наверное, для нашего этноса 100 лет геноцида просто так не проходит. Вряд ли сейчас найдут силу у народа для подобного.
Вот нигилизм, кстати, о котором вы говорите, действительно, он постоянно вылезает во всех эти скандалы, с каждым годом все больше. В этом году просто какой-то, да, апофеоз вот этих вот фейковых фактически плакатов, где военные плакаты, там и немецкие танки, и израильские танки, и американцы...
Изображают советские. Да.
Американцы с Гуама, и все, да, они изображают наших, так сказать, работяг-солдат, которые тянут там лямку под Берлином.
Израильские танки, насколько я помню, изображали нашу новейшую разработку на плакатах.
А, это, ну, да, новейшую, да.
Так,
да,
слушайте,
сейчас были с острова Гуам было, так сказать,
недавно я видел плакат, где немецкий бомбардировщик изображал советский.
Юнкерс, да.
И экипаж был, да,
экипаж, и экипаж немецкий. Вот этого, да, из серии набрали по объявлению все эти пиарщики, дизайнеры и журналисты, но это часть вот той культуры нигилизма, которая была воспитана, и, наверное, может быть, вот этой вот ура патриотичной, колоризованной, ленточной вот этой вот победной истерии.
Я вообще, на самом деле, относился бы еще раз, говорю, спокойнее к тому, что происходит. Когда общество выражает 86% поддержку курсу, но при этом бежит в обменники и покупает валюту другой страны по первому дуновению ветра.
Совсем другим курсом, да.
Да, в реальности же надо понимать, что общество приучено изображать. Оно не отучилось, оно продолжает изображать. Действенная поддержка отсутствует. Люди не деньги сдают на восстановление экономики, а доллары накупают, разрушая экономику. Почему? Потому что не верят. Они все оденут эти ленточки, но к огромному сожалению, я считаю, что это действительно к огромному сожалению, под этими ленточками никакого смысла нет, кроме того, что все одели, я одел. И именно поэтому я думаю, что нет опасности русской агрессии, нет опасности новой большой войны, нет опасности того, что будет фашизация населения. Население ничему не верит и готово выполнять указания сверху просто по привычке.
Но есть опасность забвения, да, есть опасность по амнезии.
Это уже произошло. Вот это уже произошло, к сожалению. Действительно, все это сейчас приняло характер карго-культа, игры, в которую никто не верит и никто не хочет воспринимать всерьез.
Да, вот здесь, мне кажется, прозвучали очень важные и очень тревожные для нас всех определения, как Никита Соколов здесь говорит, война как место победы, как место забвения, да, где вытравливаются вот этими государственными большими вещами, вытравливаются действительно человеческие страдания и катастрофы. И Андрей Мовчан говорит о карго-культе. Ну, последнее, что может быть в эти уходящие минуты эфира, я хочу спросить, а вот какие вы можете назвать собственные точки памяти, места памяти? Вот с чем вы бы связали для себя свое переживание победы в эти дни? Сейчас, когда 9 мая. С какими-то семейными историями, с какими-то, я не знаю, фильмами, музыкальными вещами?
Ну, это очень долгий разговор. И фильмов, и музыкальных вещей очень много, да, и в бой идут одни старики, и белорусский вокзал, и на самом деле советская пропаганда сделала огромный объем произведений и литературных, и кино, и музыкальных, на которых можно эту память строить. Плюс у меня много людей воевало и в разных уровнях. От замнаркома, один мой дед, до рядового штрафбата, второй мой дед. И что интересно, что они оба, да, учитывая, что они-то вернулись, я их лично знал и много лет с ними общался, а вот их отцы были репрессированы и расстреляны в свое время. И то же самое, кстати, у моей жены. Два прадеда были репрессированы перед войной. Они все считали Днем Победы первые дни марта 1953 года. И никогда к маю 1945 не относились как к победе окончательной. Вот день, когда гадина издохла, как они оба говорили, не сговариваясь, это был действительно День Победы, после которого могла наступить нормальная жизнь.
Андрей, это прекрасный ответ Виталию Третьякову, который сейчас нам говорит, что без Сталина День Победы будет неполный. Так что я думаю, здесь эта память ваших двух дедов, она очень хорошо говорит об обратном. И Никита Соколов.
Все мои знакомые фронтовики, а их было много, никогда не говорили о войне. Они никогда о ней ничего не рассказывали. Они тихо выпивали, потом переходили к каким-нибудь анекдотам. И вот это была самая мощная пропаганда. Это такой ужас, о котором нельзя говорить.
Это да, это вещь, которая всегда с нами. Вы знаете, ну я со своим поделюсь. Для меня самое мощное, наверное, переживание, то, что я могу из своей души, из своего культурного опыта изъять в эти дни, это фильм «Иди и смотри». Лема Климова, потому что я считаю, что вот та огромная традиция переосмысления и именно войны как страдание, войны как свидетельство, не как празднование вот этого, а именно опыт свидетельства. Это совершенно фантастический экзистенциальный фильм, показывающий экзистенциальный совершенно ужас войны. И вот эти вот последние его кадры, когда уже Флёра находит портрет Гитлера, уже начинает с него стрелять и отматывается назад история войны, история Третьего Рейха, и доходит до вот этого вот образа Гитлера-ребенка. И он не стреляет в Гитлера-ребенка. И вот тот вот этот вот, может быть, круг смерти, круг убийства размыкается. Но в любом случае, у каждого из нас своя какая-то индивидуальная частная память, семейная или культурная, или память поколений. Это то, что никакое государство, никакие шумные фанфары, никакие ракеты, которые будут катать по улицам Москвы в эти дни, у нас не могут отнять. Я вас поздравляю с этим днем и всех, может быть, кто еще нас слушает, кто еще живет и помнит, кто воевал, кто застал победу, и тех, кто уже не застал победу, но для кого это осталось большим шрамом, большой болью в сердце, той болью, которая нас делает единым народом. Спасибо, это была программа «Археология». У нас в гостях были экономист Андрей Мовчан, историк Никита Соколов, я Сергей Медведев. Всего доброго.
Значит для вас свободная Россия?
Для меня свободная Россия – это Россия свободная от своей зависимости от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов. От образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня, это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не забирает ОМОН. Свободная Россия, когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9480 и 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».